Есть такая патологическое правило такое, то есть 150 раз в день человек должен прочитать вот этот Богородицы первый раз. Если после каждого десятка еще один, понимаете?
Да, замечательно. Объясняю, что это две разные молитвы, два разных образа молитвы. Иисусова молитва предполагает, что человек, чем бы он ни занимался, у него в сердце молитва идет сама. Вот, по-моему, это пермский епископ, нет, Андроник, но в данном случае я не уверен, вот один из новомучеников российских, вот о нем есть такое свидетельство. Однажды, проезжая из очередной ссылки в другую, в одном городке он встретил монахиню, которая была его духовной дочерью. И вот он, для меня это было просто поразительно, потому что дело в том, что, я сейчас поясню, что было поразительным, в древней церкви христиане встречали друг друга вопросом, как твоя молитва? А не как ты живешь, как твоя работа, как твой бизнес, как твоя молитва? И вот удивительно, в 20 веке такое свидетельство. Епископ встречает монахиню, свою духовную дочь, и он спрашивает, как твоя молитва? Та не поняла вопрос. Говорит, я не понял, батюшка, ну что, ну молюсь, правила исполняю. Нет, потому что ты не поняла. Я хочу спросить, вот ты движешь молитву или молитва уже движет тобою? Вот Иисусова молитва – это такая укорененность молитвы в душе человека и в сердце, что человек думает, говорит, читает лекцию, а при этом глубина его сердца, она работает молитвенно. Дело в том, что каждый из нас живет на поверхности. А вот есть такая глубина, которую мы можем открыть себе только молитвой. И вот когда человек читает даже лекцию, которая, казалось бы, требует максимального интеллектуального напряжения, все равно действует поверхность его. А сердце при этом может заниматься чем-то своим. Я помню, однажды на лекции в университете обратили мы внимание, это был Сергей Сергеевич Аверинцев, по-моему, вот такой академик, он ходит и перед собой все время держит какую-то бумажку. Читает лекцию, а бумажку одну и ту же держит. Нас это страшно интересовало, что за бумажку он держит с собой, вот именно одну бумажку. Я понимаю, там кипу записок принес, там тезисы, основные цитаты, он одну бумажку держит. И как-то подсмотрели, зайдя к нему со спины, что там написано. А это были еще советские годы. На этой записке была написана одна фраза. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным». Понимаете? Что касается богородичной молитвы, вот которую вы сказали, это совсем другое. Это простое молитвенное правило. Десятину Богу, как бы десятую часть хотя бы времени, не денег, хотя бы времени, хоть что-то Богу отдай. И в этом смысле ничего плохого с человеком не будет, если он будет 150 раз в день читать Богородицы Девы. Времени, скажете, нету? Есть! В магазине в очереди стоите, чем продавщицу ругать, что ты, стерва, медленно работаешь. Богородица, Дева, радуйся, вразуми, Пресвятая Дева, продавщицу эту, чтобы она быстро работала и не обвешивала меня. Сотвори чудо, Пресвятая Дева, чтобы не обвесили меня. Ну, ждете автобус, едете в толпе. Чем клести советскую власть или какую мэрскую власть сейчас, я не знаю, вот. Почитайте молитвенное правило. Без молитвослова, потому что не нужно там демонстративно креститься, там на колени падать, там молитвослов разворачивать. Это кратенькие молитвы, которые всегда могут быть в сердце человека. Если тело человека – храм Божий, почему многие святители изнуряли свое тело и стяжали святость? И как объяснить юродство, отказ от собственного разума? Так, еще один маленький урок русского языка. Святитель – это святой епископ. Святой монах называется преподобный. Святитель и преподобный – это разные типы святости. Вот. Значит, что касается святых, если тело – храм Божий, почему святые изнуряют свое тело? А дело в том, что есть два разных слова в богословии – тело и плоть. То, что имеется в виду под плотью, это то, про что пишет Фрейд. То есть это те слои нашего сознания, которые связаны с нашей телесностью и с основными инстинктами нашей телесности. Вот не тело виновато, тело ни в чем не виновато. Виновата наша душа. Это, простите, в 16 лет можно считать, что именно конфигурация моей физиологии, она заставляет меня думать известно о чем. К 30 годам уже понимаю, что на самом деле мысли порождают соответствующие там движения, желания и так далее. Так вот, поскольку тело – это храм, храм надо держать в чистоте. Христианское отношение к телу, как скорее к оскверненному храму, который надо вычистить, осветить. Ведь Бога же надо в сердце свое звать. А там не пойми, что у нас живет. Отсюда христианская аскетика. Аскетика – это борьба за достоинство человека, за право быть Сыном Божьим, братом Христовым. Это не уничижение человека. Ведь христианство, говорят, обзывает людей. Ты раб Божий. Как же? Мы в партии товарищи, а здесь рабы сразу. Так ведь, слушайте, это же величайшее из званий на земле. Раб Божий. Вот я несколько лет работал референтом, помощником патриарха Алексея. В Екатеринбурге я не был, сразу скажу. Но вы знаете, вот в некоторых местах бывало так. Приезжаешь в какой-то город. Вот. И смотришь, местный епископ как-то интересно на тебя смотрит. Я-то просто дьяк, а чуть ли не такое ощущение, что епископ под благословение ко мне хочет подойти. Почему? Это понятное дело. Я же не просто дьяк, я патриарший дьяк. Вот. Ну, хорошо, вот приезжает какой-нибудь Христаков в провинцию, называет я чиновник для особых поручений государя-императора. Слух об этом проносится по губернскому городу. Как вы думаете, кто пойдет к кому визитом, с визитом? Губернатор придет к Христакову первым или Христаков губернатор? Губернатор. Принцип средневековой иерархии. Вассал моего вассала, не мой вассал. Значит, если я раб Божий, я больше ничей не раб. Я самый свободный человек на земле. Если я адъютант Его Величества, какой-нибудь министр имеет надо мной власть? Да не малейший, это я его скорее смещу. Если я раб Божий, какой-нибудь император имеет надо мной власть? Вот однажды приехал новый губернатор, был назначен в Кесарию Каппадокийскую из Константинополя. А в Кесарии как раз епископом был Василий Великий. Встречается губернатор с Василием Великим, и тот вдруг очень жестко требует там, так делай, вот так, отпусти заключенных и так далее. Так на Василия посмотрел после этого встречи. Потом спрашивает какого-то своего помощника из местных, говорит, а это кто такой? А нет, нет, не кто такой. Спрашивает Василий, ты кто такой? Тот говорит, я епископ местный. Говорит, а почему ты так со мной разговариваешь? Тебе это не в привычку? Так, наверное, ты никогда не разговаривал с епископом. Да? Потому что нет власти больше епископской, больше священнической. У священника есть право вязать и решить грехи. Император, президент своим указом может грехи отпустить? Может исцелить душу человеческую? Не может. Священник может. У кого власти больше? Вот так вот, когда христианин раб Божий, это означает, что он максимально свободное существо. Он ничей больше не раб. Вот. Также, ну вот, я думаю, более-менее понятно. Значит, не так давно по телевидению показывали фильм о людях, переживших клиническую смерть. Спрашивает о людях, переживших клиническую смерть, и мое отношение к книге «Жизнь после жизни». Ну, я как бы не сомневаюсь в том, что душа человека продолжает жить после смерти. Я в этом не сомневаюсь. Но я только помню, как по этому поводу один мой однокурсник сказал, монах Троицы Сергиева Лавра, как-то вот он такую книжку почитал, очередную листовку, говорит, Господи, несчастная мы страна Россия. Вот американцы, они и здесь живут, как в раю, а мы не пойми как. Как помирают, так их, могут говорить, сразу в Царствие Божие ведут. А православным и тут мытарство проходить приходится. Ну, я напомню, что по православному опыту и учению душа отнюдь не прямо к Богу попадает. Она проходит действительно ряд очень серьезных искушений и испытаний. Об этом я буду говорить в одной из последних лекций, когда речь пойдет о язычестве. Опять спрашивают соотношение истины и веры. В христианстве истина. Все-таки истина – это Христос. Аз есть путь истины и жизни. В науке истина – это мои представления о мире. В религии истина – это высшее бытие. И вера – это преданность к истине. Это знание истины и любовь к ней. А я скажу, а вы знаете, что такое Христос или Святая Троица? А вы знаете молитву «Отче наш»? Если вы этой молитвы не знаете, так вы, простите, не русский. И это правда. Это правда. Что же за русский человек, который «Отче наш» не знает? Да. Но это на самом деле старый диспут между церковью и интеллигенцией. Откуда родился миф о том, что русские попы, они сплошь безграмотны? Это потому, не потому, что русское духовенство было безграмотно. Простите, в русских семинариях учили по латыни, штрафовали за каждое слово, произнесенное по-русски в XVIII веке. Да, по латыни, греческий, все современные языки, все надо было знать. Другое дело, что, простите, Жорж Санд не читали. Вот вы понимаете, скажем, прихожу я к вам, а вы меня спрашиваете, а читали ли вы последний там номер «Московских новостей»? Я говорю, не читал. Это разговариваю с человеком, который не читал последний номер «Московских новостей». Вы понимаете? А я спрашиваю иначе, а вы Златоуста читали? А вы исповедь Августина читали? А вы пророка Исаию читали? Простите, о чем можно разговаривать с людьми, которые вечных книг не читали? Помните, как таких людей Марина Цветаева назвали? Читатели газет, глотатели пустот. Вот. Так и здесь. Мы читаем разные книги. Сейчас появилась еще религия Бахаи. Что я скажу о ней? О ней я тоже скажу, очевидно, в субботу или в пятницу. Ничего хорошего не скажу. Нет, то есть я скажу правду, но, может быть, бахаистам это не понравится. Что вы имели в виду, когда говорили, что Бог не есть любовь? Нет, я такого не говорил. Честное слово, не говорю. Я говорю, что Декарт философски не прав, когда говорит, что Бог есть любовь. Почему он не прав? Потому что это свидетельство Евангелия, а не результат философской работы Декарта. То есть Декарт принимает на веру догмат Евангелия. Как человек он прав, как христианин он прав. Но как философ он поступил неправильно. Ой, простите, еще один урок русского языка. Вот одна записка, где меня почему-то обозвали святым отцом. В православии святой отец обращается только к действительно святому человеку, к Сергию Радонежскому или Серафиму Саровскому. Хотите ко мне обратиться? Пожалуйста, выбирайте. Вот я помню, одна из первых встреч была с интеллигенцией в Доме литератора в Москве, и митрополит Птерим выступает. Это год 88-й. Одна из первых записок из зала, как к вам обращаться. И митрополит отвечает очень хорошо. Он говорит, ну знаете что, зовите меня просто. Ваше Высокопреосвященство. Вот. Значит, как бы на выбор. Ко мне можно обращаться ваше преподобие. Вот. Можно отец Андрей, можно диакон Андрей, можно Андрей Вячеславович. Ну, ради Бога, святым отцом не называйте. Вот это из американских видеофильмов все это пришло, все-таки это неправильно. Ну вот, все-таки прошу, не сердитесь на меня, но подумайте, не подумайте, что я вас провоцирую. Скажите, пожалуйста, были ли при советском режиме священники члены КПСС? Я сильно сомневаюсь, думаю, что нет, в этом нужды не было. Я могу сказать, что были священники, которые сотрудничали с КГБ, это было. Но членов КПСС, я думаю, что не было. Вот. Вот еще один эпизод из моей семинарской жизни, хорошо. Дело в том, что когда я входил в церковь, тогда в Москве самым образованным социальным слоем людей были вахтеры и кочегары. Там кандидаты наук встречались, обязательно с высшим образованием и так далее. Как бы вот те люди, у которых были недоразумения с советской властью, вот они туда выходили. И вот у меня был, когда я сам работал вахтером в семинарии, мой напарник, он был кандидат медицинских наук. И вот однажды я решил к нему домой съездить, он комнатку снимал недалеко от Загорска. Приезжаю к нему не вовремя, его дома нет, а хозяин дома. Вот. А дело в том, что, как вы понимаете, это было давно. Ну, в общем, я честно скажу, на самом деле у меня была совершенно комсомольская внешность. Мне все говорили, что вот из тебя папа Корчагин получится. Вот. Но бороды не было, ничего такого не было. И вот как-то вот вдруг хозяин квартиры такой, уже довольно в возрасте человек пожилой, он вдруг почему-то ко мне любовью проникся, вот, и начинает мне с порога говорить, ты к Вадиму, да, слушай, ты с этим Вадимом поговори, совсем с ума сошел, парень в семинарию хочет поступать. Представляешь, на 70-м году советской власти, и в семинарию в попы идти и так далее. Я говорю, ну хорошо, поговори. В общем, зовет там на кухню, бутылку достает, сидим с ним, беседуем. И он начинает рассказывать свою жизнь. И говорит, что он сам тоже мог быть священником. Вот. И говорит так, он полковник в отставке, армейский. Говорит, вот наша часть, конец войны в Маньчжурии встретила, уже после японцев. И вот, говорит, где-то уже осенью 45-го года приезжает к нам вдруг какой-то уполномоченный из Москвы, собирает офицеров, моложе 30 лет, с обязательным средним образованием, желательно члены партии или комсомольцы хотя бы, собирают нас и говорят: товарищи, значит, тут за время войны некоторые перемены произошли в политике партии. Вот знаете, церковь заняла патриотическую позицию, как бы вот тоже влияние Запада. Ну, в общем, сейчас мы разрешили вот православной церкви легально существовать. Но, вы знаете, это область, которая тоже должна быть под партийным контролем. В общем, вот что. Вот кто из вас согласен по заданию партии пойти в семинарию? Мы вас быстренько обучим, за месяц там научим креститься каким-то молитвам, так, чтобы вы поступили. И вы туда поступите. Вот этот неполковник говорит: вот я там отказался, а мой сосед там, Васька, он пошел. Вот туда поступил. Вот. Я, конечно, в панике совершенно оттуда выхожу, бегу в семинарию, нахожу старого профессора, с которым у меня были доверительные отношения. Говорю: слушайте, ну что, действительно такое было? Вот, мне рассказали так. Он говорит: да, конечно, было такое. Ну, говорю, ну а что дальше? Ну, а потом, говорит, действительно, были такие, мы так их называли, комсомольские наборы. Вот, были такие комсомольские наборы в семинарию после войны, вот, когда действительно где-то до трети семинаристов приходило с комсомольской путевкой. Ходит даже анекдот, что однажды один ректор в семинарии, однажды так этим сбешенным, однажды вошел в класс, вот, и вдруг так сходу спрашивает: так, кто есть по путевке райкома встать? И с испугу человек 5 встали. Вот. История умалчивает, где потом проходил свое служение этот епископ, в каких краях. Ну вот. Так вот, я говорю: а что дальше с этими произошло? Он говорит: ну, когда оказались они в семинарии, все-таки ребята действительно более-менее образованные, получили возможность и Библию читать, святых отцов, верующие среди оказались. В общем, большинство из них действительно постепенно сами пришли к вере и стали искренне верующим человеком, людьми и хорошим священником. Из оставшихся половина просто спилась, потому что это же не профессиональные разведчики там или еще что-то, а всю жизнь жить в фальши, это же невозможно. Тем более церковная жизнь действительно тяжелая жизнь, жизнь священника. Они просто спились, по большей части. А оставшиеся досидели до хрущевских времен, когда начались хрущевские гонения на церковь, они громко хлопнули дверью и написали книжки, типа «Почему я порвался с религией» и так далее. Вот такого рода кадры. Ну, вот. Ну что, еще, кажется, вот последний вопрос. Как православная церковь относится к неканоническим христианским текстам, сейчас текстам Нак-Хаммади? Нет, речь идет об отношении христианской церкви к апокрифам. Вы знаете, я думаю, что это тот вопрос, которого логичнее коснуться при разговоре о Рерихах. Ну что, спасибо вам за терпение и до завтра.